Я приветствую вас, уважаемые наши пользователи. Итак, с вами Вадим Антонович Жогот. Его проект обсуждений «Суперкопилка Вадим Жогот». Итак, на этот раз уже не один, а с человеком, ну, которого по его просьбе после последнего с ним разговора я таким-то образом не произносил его имя. Ну, а теперь произнесу снова его имя. Это Андрей Владимирович Сигарев из Белгородской области. Вот, последний раз мы общались с ним 14 октября 2022 года, до этого еще 12 раз. Вот, вот. И на этот раз этот материал будет посвящен и транслироваться не только на моих страницах ВКонтакте, Одноклассников, на моем сайте, но и на радио Нот с фресками от Вадима Антоновича Жогота. Вот. Тема будет касаться, ну, политика и общество, в общем-то, собственно говоря, вот такая тема, вот. И таким-то образом, итак, сначала, как всегда, нас поприветствует Андрей Владимирович Сигарев. Пожалуйста, приветствие.
Здравствуйте.
Да. Да, в общем, ну, мог бы добавить соратники, это так, господа, соратники, ну да.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Да, ну вот, вот так. И сейчас мы затронем тему таким-то образом следующего характера. Вот, значит, следующего характера. Значит, итак, мы продолжаем обсуждение, значит, ситуации о том, что происходит у нас, в общем-то, отношение к России от Украины, от Донбасса, то есть на Донбассе, Донецке, в Луганске, в Запорожье, Херсоне. Продолжаются эти кошмары, в общем-то, все это продолжается, вот. И касаясь немного темы национального освободительного движения и отношения к тому, что происходит на этих горячих точках этих регионов, значит, выявлены следующие обстоятельства и выход из ситуации, о которой вот я уже наслушался, я вот лично наслушался из радио Нот, из материалов радио Нот, введению с Егором Васильевичем Кобзевым там и прочими там его участниками. Вот. Ну и поскольку он нас с тобой будет слышать, вот, и таким-то образом, сейчас я соберусь с мыслями, значит, ситуация между Россией и Украиной. Ненависть стран Запада к России. Забота этих стран о неонацистах Украины, ну, стран НАТО. Национальное освободительное движение нашло прямую причину конфликта России и Украины. И выход из ситуации. Разбирательство постановления об упразднении государственных органов СССР, подписанных Михаилом Сергеевичем Горбачевым осенью 1991 года. На эту тему, выхода из ситуации боевых действий, я наслушался уже три материала «Радио Нот». Один материал уже был, ну, в общем, в день отмечания пятой годовщины «Радио Нот», вот, в «Волнорезе», в ресурсе «Волнорез». Вот. Одна женщина, назову ее имя, Елена Николаевна Костелевская, я не знаю, из какого она региона, Россия тоже, высказала вот такой выход из ситуации. Значит, чтобы завершить, как она выражается, кровопролитие в Донецке, в Луганске, Запорожье и Херсоне. Значит, разобраться с постановлениями, считать ничтожными постановления Михаила Горбачева, подписанные в 1991 году об упразднении государственных органов СССР. Ну, как она считает, это Елена Николаевна Костелевская, что якобы, если их уничтожить, или, как бы, образно говоря, спустить в унитаз, или еще что-то с ними сделать, якобы завершится кровопролитие, и победа будет, как бы, за нами, за Россией. Как ты, Андрей, считаешь, что правильно ли, или что, каково твое мнение, что это может, правда ли можно завершить кровопролитие, и то есть войну на Донбассе, в общем, и чтобы и бомбежки не попадали к тебе в Белгородскую область и в другие области России, не началась война, что вот это вот якобы вот это с постановлениями Горбачева тут разобраться, вот что ты по этому поводу думаешь? Пожалуйста.
Ну, во-первых, раз у нас такое официальная, как бы, запись для радио, то предлагаю обращаться на «вы», и там не к тебе, Андрей, а там «вы, Андрей», там Владимирович и так
далее. Да ладно, ничего страшного, ничего страшного.
Это значит первый момент. Ну, просто мы люди взрослые, вообще там не в песочнице сидим.
Да, извини, я перебиваю, там они тоже бывают на «ты», Егор Васильевич Кобзев, он тоже на «ты» с некоторыми людьми говорит, так что можно на «ты».
Я Кобзева не слушал, я вот, допустим, там слушаю, общаются, допустим, с каким-нибудь собеседником, они общаются с ним на «вы» все время. В различных передачах сейчас очень много слушают, они общаются на «вы». Ну, потому что люди взрослые, люди, как бы, это официальные, это они не чай пьют, сидят на кухне, раз уж мы здесь записываемся аж для радио. Ну, вот этот вот кусочек...
Да, вообще-то радио кусочек. Никто и не слушает. Это радио, мой вариант радио, но его никто и не слушает.
Ну, неважно, понимаешь?
Сейчас ну ладно, хорошо, давай, значит, хорошо, значит, ну тебе на вопрос давай.
Надо сразу переходить, знаешь, к профессиональному, профессионализму надо брать. Это значит, в общем, момент такой.
Да.
Дальше, что касается вот этого, в общем, что могу сказать по поводу заявления о документах СССР? Можно эти документы порвать, спустить в унитаз, можно их сжечь, можно их объявить ничтожными, недействительными, какими угодно, смешными. Это не поменяет ровным счетом ничего. Кровопролитие не прекратится, потому что эти документы, они на нациков не действуют никак от слова совсем. Точно так же ровно, как они не действуют в ведомстве Шойгу и так далее и тому подобное. Дело в том, что объясняю, как обстоит ситуация с вот этими документами. В мире есть только одно право. Вот можете просто запомнить. Право сильного. Оно всегда навязывается. И документы лишь только подтверждают это право. Документы не определяют, а подтверждают право сильного. Они не определяют, кто сильный. Вот, допустим, произошла революция в 1917 году. Она тоже была совершена незаконно. Это был переворот. Но большевики утвердились, и по праву сильных они сформировали свою страну, Советский Союз, и все. И все страны признали. Признали, проглотили и так далее. Ну, кому-то это было выгодно, кому-то было там как, ну, неважно. Факт в том, что на 1/6 части суши установилась новая власть, с которой не считаться было невозможно. Потому что 1/6 это 1/6. Это вам не какой-нибудь там остров Мадагаскар, про который можно не вспоминать десятилетиями. Вот и все. Поэтому, кто развалил Союз, он силой утверждает свою власть. В 93-м году расстреляв парламент и так далее, подавляя восстание в интернете, там еще где-то там разными способами, убивая активистов, в общем, просто удерживая власть. Это право сильного. эти все остальные документы, они просто фиксируют положение де юре. Вот и все. Вот такая ситуация с этими документами. Да, юридически распускать Советский Союз не имели права, юридически он еще существует и так далее. Возьмите, пойдите, создайте, докажите. И самое главное, чтобы вас слушать, для этого вам нужна сила. Винтовка рождает власть, сказано еще давным-давно. Если вы просто сидите на кухне и вам пришла в голову такая мысль, то ничего не получится. Одну секунду.
Да.
Ничего, спасибо.
Так. За это мы приносим извинения.
Так, это здесь.
Так. Ну, продолжайте.
Предлагаю. Алло.
Да, слушаю. Продолжайте.
Да, барыги какие-то подъехали.
Ну, на вы так на вы. Ладно.
Вот, ну, в общем, вот такое мнение мое.
Угу. Понятно. Ну, короче
говоря... Ничего не получится. Только сила решает. Пока мы сильны, мы можем объявлять себя хоть СССР, хоть Россия, хоть Российская империя, хоть как угодно. Если сил нет, то какие документы не покажи, что в унитаз не спусти, ничего не получится. Все будут вытирать ноги.
Ну, в общем, я тоже понимаю, что действительно, позиция понятная. Ну, вот во всяком случае, вот я наслушался, значит, и тут получается вот какая ситуация. Значит, что не позволяет Конституция Российской Федерации, не позволяет каким-то образом разобраться с этими документами, как я вот это все это я услышал вот из уст этих людей, вот, и этой самой женщины, вот, которая беседовала уже в трех материалах, которые вел Егор Васильевич Кобзев, там, на радио НОТ, в Центральном, вот, и, значит, и она, в общем-то, вот, в общем-то, как бы вам сказать, она, в общем, они собирали 2 миллиона подписей под исками на то, чтобы подать иски в судебные системы России, на то, чтобы эти, ну, в общем-то, рассмотреть дело и их как бы их, ну, это я образно говорю, спустить в унитаз, просто, как она, эта Костелевская, выразилась, считать ничтожными документы, принятые Горбачевым осенью 1991 года. Вот. Но Конституция Российской Федерации, от того, что еще вдобавок некоторые статьи ее были написаны где-то в первых главах, вот, которые не изменяли 1 июля 2020 года, значит, они как бы наносят запрет, ну, что-то говорили, что и запрет на цензуру там, в общем, некоторые статьи там наносят, в общем-то, типа того. И я считаю, что это, в общем, замкнутый круг. Разбираться с документами Горбачева. И я считаю, вот что, какой есть выход из ситуации, чтобы завершить кровопролитие вот на Донбассе. Это, собственно говоря, чтобы завершить, вот я цитирую, чтобы завершить войну на Донбассе, Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне, и у вас в Белгородской области все это кончилось, и победить Россию в этом кошмаре, необходимо просто посадить президента Украины Владимира Зеленского за решетку. Вместе с ним всех неонацистов и всех там, их парламент, эту Верховную Раду, фигяду там всех. И странам НАТО опомниться, что они, за каким чертом они заботятся о нехороших людях, и восстановить дружеские отношения с Россией. Вот что вы, Андрей Владимирович, думаете по этому мнению? Пожалуйста.
По поводу этого я могу сказать, что, ну, это детский сад. Вот эти вот все рассуждения, это о том, что взять его, посадить. Кто его посадит? Кто?
Вот
для того,
спрашиваю,
чтобы прекратить кровопролитие на Донбассе так. И далее везде, нужно Россию взять и победить.
Вот
войти в Киев, и тогда она может и схватить, и посадить, и Зеленского, и всех прочих, кого-то там, кого вы перечисляете, угу. Ради бога. А все остальные, вот сидеть и рассуждать о том, что их надо взять и посадить. Надо победить в войне. Надо начать воевать серьезно и победить, и тогда можно будет посадить кого угодно. И тогда, собственно говоря, кровопролитие, оно постепенно закончится само, даже и без посадки. Зеленский, он, угу. Конечно, успеет сдреснуть на Запад. Хотя, кому он там нужен, клоун несчастный?
Да.
Ну и все. России нужно победить. Взять под контроль территорию Украины. И все. И все закончится само собой. С победой России.
Да.
Пока мы не будем нормально воевать, никакой победы не видать, потому. Все так и будет продолжаться. Мосты стоят, территория свободна, границы западные открыты, оттуда везут оружие эшелонами. С какой стати вдруг какая-то будет победа, и кто посадит этого Зеленского? Сами нацики, что ли, посадят? Кто посадит? Американцы посадят. Они его, может быть, и посадят, и, может быть, даже и прикончат. Но они вместо него посадят еще какого-нибудь более худшего. У них вон и Потрошенко есть, у них готов, если что, встать у руля и точно так же отдавать преступные приказы. У них вон там и Турчинов есть, который, собственно говоря, и начал эту всю войну. Именно он начал. Даже не Потрошенко же еще. Его тогда еще не выбрали президентом. Так что... Тут дело не в том, вообще посадить или не посадить Зеленского. В конце концов, киевские в этой войне, они вообще ничего не решают. Они сидят полностью на западных деньгах, они воюют полностью на западной помощи. Если в Америке решат, в Вашингтоне решат прекратить помощь, все, война закончится сама собой. Все остальное мы решим быстро. Остатки сопротивления. Они воюют, пока их снабжают оружием. Причем, что интересно, оружие им дают ровно столько, чтобы они не проиграли. Они им не дают оружие такое, чтобы они победили. Им нужно, чтобы конфликт длился и длился годами. Вот он уже заходит на следующий год. И, судя по прогнозам, впереди еще 2-3 года вот таких вот тягомотной этой войны. Запад все устраивает. Столтенберг, глава НАТО, он вообще сказал, что Украина существует, пока воюет. Но так оно и есть. Потому что если вдруг война сейчас закончится каким-нибудь перемирием, Зеленскому придется объяснять, а почему мы вон территорию потеряли, больше 100 тысяч погибло, больше 200 тысяч ранено, половина экономики в руинах, света нет, и что, и ну и для чего все это было. Точно так же придется это будет поражение для них. Точно так же это не будет выигрышем и для нас, потому что у нас Запорожская губерния, Запорожье, не наша. Херсонская губерния, Херсон, не наш. Что это такое? Донбасс обстреливают. Вон люди люди погибли, а мы не в Киеве, и денацификацию никакую не провели, ничего, непонятно, что это было. И Западу не нужно прекращение войны, потому что вот эти вот санкции и кризис, вызванный ими в Европе и в Америке, тоже нужно будет людям объяснить, а для чего это было, если мы вдруг бац и взяли, закончили войну. Надо будет сначала накачали общество до синего звона, что надо воевать, а теперь хопа и мир. Никто не хотел войны. Война была неизбежна. Война будет продолжаться. К сожалению.
Да. Во всяком случае...
Будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим.
Да. Во всяком случае, есть у меня такое мнение личное. Вот если бы вот не начинать было вообще вот эту специальную военную операцию России, ну, что началось 24 февраля 2022 года, может быть, действительно бы, ну, я не знаю, ваша Белгородская, как вы говорите, губерния, или то есть область, и не Брянская область, не Курская, еще какие-то области, не пострадали бы они вот от этой бомбежки, и санкций против России не было бы заодно. Вот. И вот касаясь еще темы национального освободительного движения, еще сайта Руснот, есть такой тоже сайт Руснот. Между прочим, его заблокировали эти самые, в общем, украинские, вот эти самые службы безопасности Украины. Вот, тоже заблокировали. Был такой сайт Руснот. Сейчас его восстановили по-другому, с другим доменом. Вот, сайт Руснот называется. Ну, Егор Васильевич Кобзев, его команда знает, понимает, о каком сайте я сейчас говорю. Тоже. Вот, он также об этом говорил в своей беседе, вот, 30 ноября 2022 года, ну, беседе, посвященной пятилетию Радио НОТ. Вот. И таким-то образом у меня есть мнение, что этим сайтом, вот это РусНОТ, и как ведомство, которое защищает Россию от нападения всяких врагов, нельзя распространяться этим сайтом до Украины, до стран НАТО. Вот это вот, вот это самое, чтобы не подвергнуть этим блокировкам. И как вы сказали, что значит сначала нужно победить, а потом Зеленского посадить. Но, во всяком случае, тогда, получается, надо так сделать, как это было с Жахаром Дудаевым, когда в Чечне была война, и потом, впоследствии, вторая чеченская кампания военная была, значит, при Шамиль Басаев. Сначала их уничтожили, потом война-то и завершилась незаметно, там, в Чеченской республике, в Чечне, то есть. Вот точно так же, получается, что Зеленского надо... мир иной посадить, тогда получается. И тогда будет победа России над этими неонацистами. Вот получается, что так, наверное. Так получается. Так?
Есть только один путь. Да. Россия должна победить и взять под контроль территорию, которую сейчас занимает это команда Зеленского. Вот и все. Когда у них не будет под ногами почвы, в прямом смысле этого слова, они ничего не смогут сделать. И отпадет проблема мостов, отпадет проблема аммиакопроводов, газопроводов, зерновых сделок. Это будет наша территория. И через свою территорию мы будем качать аммиак, если нам нужно, будем качать газ, если нам потребуется, будем возить нефть, если будет такая необходимость, и так далее. В конце концов, будем там выращивать зерно и продавать его через порт Одессы. Наш порт, наша Одесса. Вот и все. Все проблемы будут решены. Нам нужно брать и побеждать. И делать это надо было еще, конечно, в 2014 году. Это единственный путь. Сам по себе Зеленский в тюрьму не сядет, и никто его не посадит.
Вот если Зеленского в тюрьму не посадят и не убьют, то мне, мое мнение, что будет продолжаться это безобразие, образно говоря, вот это военное безобразие.
Не надо на это, не надо на это рассчитывать.
Ну, в общем, не знаю. Вот мое мнение, вот тоже я могу сказать, что, короче говоря, это война, я понимаю, что война это страшнее, чем вот это вот коронавирус COVID-19 или еще какие-то заразные болезни. Коронавирус COVID-19, кто-то жив, я жив, вы живы, все живы. А вот что творится? Вот я сижу здесь, вы сидите, у вас там в Белгородской области, что я вот слышал, опять-таки, вот это, значит, ну, я уже слышал, что уже что-то восстанавливают там, в каких-то районах там, забыл, как у вашего губернатора звать, в общем, что-то объяснял там, объявлял там в новостях, в общем-то. И таким-то образом, во всяком случае, ну, в общем-то, вот я цитирую, значит, вот, что получается, значит, получается, что если победа будет как бы за нами, что, значит, вроде бы Россия должна победить сначала, перед тем, как вот Зеленский, в общем, лишится свободы, лишится мандата своего вот этого президентского. Так я не знаю, вот мое мнение вообще, вот зачем вообще было тогда забирать, в общем-то, если воля народа, живущего еще в Крыму, с Севастополем, потом Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, они захотели быть в составе России, выйти из состава Украины и стать какими-то отдельными тоже государствами и чем-то. А Зеленский, он чего воюет с нами? С его неонацисты. Они хотят, чтобы мы им отдали вот эти все эти 6 регионов, и тогда закончится война. Тогда получается так, вот мое мнение, и по-другому. Если народ, живущий в этих 6 регионах, которые ранее, до 2014 года, все они были в составе Украины, просто вы, кто не хочет быть в составе Украины, выселиться, переселиться в регионы России, которые никогда не были в составе Украины. Ну, будто Белгородскую область, в любую область, да и Псковскую область переселиться тоже. И тогда бы подавились бы они этими регионами, образно говоря, вот. И тогда бы не было бы этой войны. Вот что на сей счет вы думаете вот по этому поводу? Пожалуйста.
Ну, то есть что, всех людей оттуда вывести, пускай там остаются пустые города?
Да нет, пусть поселяется тогда Зеленский, и все его нацисты, фигисты, и все. Раз они так принципиально не хотят, чтобы вернули им вот эти 6 регионов, и тогда бы война закончилась. И автоматическая победа России. И она вообще не начиналась, эта война. Ни в 14-м, ни в 22-м. Вот, мне кажется, так.
Ну, во-первых, так нигде и никогда не делалось. Какая же это будет победа России?
Ну, тогда не просто не победа, а вообще не начиналась бы война. И все. И ни победы, и ни войны не было бы. Все было бы как бы это самое. А то как Нагорный Карабах был там между Арменией и Азербайджаном, там промежуток из-за Нагорного Карабаха там базарили, в общем-то, образно говоря. И, не знаю, победа, не победа, там у них ничего непонятно. А вот А вот на Украина вот так вот себя повела, что вот получается, что мы вот...
Ну, во-первых, война ведется совершенно не за Херсон, там, Запорожье и так далее. Она ведется вообще не за это.
Да.
Потому что, когда началась, собственно говоря, эта война, у нас еще не было ни Херсона, ни Запорожья, и нас там не было. Угу. И поэтому война не могла из-за этого начаться. Война ведется принципиально из-за того, что у российского от русского народа хотят отрезать кусок, несколько десятков миллионов человек. Эти несколько десятков миллионов человек настраивают и обратили в войну против России, против других русских. То есть одни русские воюют против других русских. Вот поэтому идет война. Вот из-за этого идет война. Из-за того, что у русского народа стремятся вот такой вот большой кусок оттяпать. Только из-за этого. Сами по себе, так сказать, дело тут не в Херсоне, не в Запорожье, даже не в Донбассе, даже не в Крыме. Дело в том, что Россию ужимают, обжимают со всех сторон, стремятся снизить ее влияние и так далее и тому подобное. В идеале, чтобы Россия была окружена зверьем, который ее люто ненавидит, у которого с Россией есть территориальные споры, у которых есть кровная месть и так далее. Вот это вот все. Типа тех же самых вот этих вот прибалтийских карликов, с которыми вы там граничите. Они же, если бы у Литвы этой самой не было всего лишь 3 танка на вооружении, да они бы давно уже полезли бы на нас. Вон они как там подмахивают Западу. А так, конечно, они чего? От них толку никакого. Ну, хоть лают.
Да, лают как собаки. И, да, собственно говоря. Но, во всяком случае, вот... В общем, какой-то, в общем, я полагаю, что из ваших уст понятно, что это замкнутый круг, и что, в общем-то, собственно говоря, и что вот это вот, и какой-то выход находит, что якобы разобраться с документами Горбачева, и что это вот, я вот тоже прикинул как-то вот это вот, что вот, значит, это цепочка вин, значит, кровопролитие на Донбассе, грубо говоря, на Донбассе, ну, понимаете, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон, там, это, на Донбассе, будем так произносить, а тут сразу 4 региона произносим, в общем-то, значит, виновата, значит, то, что Украина захотела, как бы, вот эту какую-то славу себе там, славу Украине, вот, собственно говоря, вот это вот. И этот Зеленский упрямый как бык, и требует он. Я вообще вот в последнее время мы слышим, что вообще-то некоторые президенты разных стран уже, ну, образно говоря, скоро его на 3 буквы пошлют, этого Зеленского, мне кажется, и хотят послать его как бы на 3 буквы, этого Зеленского. И восстановить отношения с Россией тоже хотят. Что мне вот немного вызывает немножко легкую радость. Вот тоже вот. И получается, что если... Но бояться Зеленского, все-таки все равно продолжают его накачивать деньгами, вооружениями и прочим вот этим тем, что позволит продолжать эту войну и продолжать до того, что не только вот дойдет до Белгородской области, до Брянской, до Курской, ну, которые тоже и не были в составе, никогда не были в составе Украины, вот, и дойдет это до, собственно говоря, до района Струги Красной, Псковской области, до Псковской области, собственно говоря.
А кто боится Зеленского?
Я имею, если будет кто бояться его, сейчас отвечаю, кто боится? Черт, карту хотел взять. Так, карту. Ну, черт такой. Так, сейчас, секундочку. Так, значит, кто боится? Значит, сюда, надо сюда было.
Так. Просто в предыдущей фразе было сказано, что боятся Зеленского, поэтому накачивают оружием, чтобы война продолжалась.
Я имею в виду, бояться Зеленского будут президенты разных стран. Ну, Джо Байден или Олаф Шольц, вот этот из... Вот это я имел в виду.
Кстати, они его будут бояться.
Но тем не менее скажут, там пошел Зеленский в задницу, скажут ему тоже. Никаких денег, никаких поставок вооружений на Украину мы откажемся, и победа автоматически победит Россия. Вот мне вот так вот я вот думаю вот. Вот что вы думаете вот по этому поводу?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать вот что. Вот мы говорим там кровопролитие там на Донбассе, в Херсоне, в Запорожье. Во-первых, это все не ограничивается этими регионами. Кровопролитие, по сути дела, у нас в России... Фактически весь юг подожжен. Это первый момент. Кроме непосредственно граничащих там Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской губерний и Крыма, кстати, тоже. Хотя сейчас Крым уже непонятно как считать, потому что он получается равен и Херсону, и Запорожью, так по идее. И тому же Донбассу. Вот. Потом, как показали события двухдневной давности, способны террористические акты осуществлять на большом удалении от границы. То есть вот недавно были совершены террористические удары по аэродромам в Дягилево, Рязанской губернии, и Энгельс, Саратовской. Это очень большое удаление. Нанесены удары были советскими еще беспилотниками. Советскими, я подчеркиваю. А советские беспилотники, это были не вот эти вот дроны Мавики. Они были самые маленькие, весил 1 тонну 250 килограмм. Это такие мини-самолеты, которые с катапульты запускаются. Такие дуры здоровые. А еще одна модификация, она весила вообще более 5 тонн. Это вот какая-то из этих двух модификаций была использована. Ну, предположим, что тот, который весил 1 тонну 250. То есть громадная штукенция пролетела огромное расстояние, преодолела границу, приграничные районы ПВО, долетела до базы стратегических бомбардировщиков и смогла нанести удар. Вот это показывает, что и Москва на самом-то деле не в безопасности. И до нее они достают. Просто пока еще не было приказа по нашим центрам принятия решений, так называемым, бить. Вот в чем дело. А так они могут и туда достать. при такой дальности. Дальность 1000 километров. Это от границы до Казани они могут аж достать. До Казани. То есть, считай, вся европейская часть России, ну, кроме там северных регионов. Так что не только там непосредственно граничащие области, а упасть на голову может вообще где угодно. Фактически.
Да, наверное, в Стругах разных Псковской области, да?
Ну, моих. Вообще в Псковской губернии была тоже диверсия на аэродроме. Два вертолета были повреждены или уничтожены, я уже не помню. Ну, в общем, факт в том, что смогли провести диверсию.
Ну, таких новостей не было.
Били по Калужской губернии. Били, значит, по Калужской губернии прилетал беспилотник. Ну, по Воронежской прилетал беспилотник. Это я все перечисляю, военные аэродромы. Шайковка в Калужской губернии. Значит, Балтимор, или так называемая база Малышева в Воронежской. Потом в Псковской губернии. Теперь вот в Рязанской и Саратовской. То есть, в общем, все военные аэродромы такие вот в этом радиусе у них вполне могут быть под ударом. Они не по всем били, но все могут быть под ударом. Они это вот показывают. Они вот эти вот операции, они планируют, тщательно разрабатывают с привлечением лучших экспертов западных. Они воюют по-настоящему. Они воюют по-настоящему, задорно, с огоньком. Вот это все. И самое главное, пусть мы их там лупим как угодно на поле боя, и потерь у них больше, у них есть что предъявить своим телезрителям, грубо говоря, которые в тылу сидят. Пусть они там не телезрители, потому что у них свет бывает всего лишь раз в сутки, и то на час. Ну вот они включат телек, а там им очередная победа. Мы взяли Херсон. Вот, пожалуйста. И те знают, почему они, ради чего они сидят без света. Те понимают. Мы побеждаем на фронте. Они понимают это. А наши в носу ковыряют. Наши не могут решиться воевать. Опять-то говорю. То у нас главная зерновая сделка, то у нас аммиакопровод, то у нас еще что-то. Вот и все.
Да. Да, в общем-то, действительно, в общем, понятная позиция, собственно говоря. Но во всяком случае, что я могу сказать, значит, можно сказать, из этого получается, значит, во всяком случае, я считаю, что ну, во всяком случае, не дай бог, вот чем-то не дай бог, значит, что это будет повторение 40-х годов, вот, собственно говоря. Но вот, возвращаясь к этим идеям национального освободительного движения, они рассматривают границы, в общем, считают, что восстановление Отечества в границах 1945 года. То есть, значит, эти союзные республики там это, значит, когда они все дружные были, Украина себя тут дружно строила, пока мы тут все тоже было в составе бывшего СССР, собственно говоря. И, ну, во всяком случае, вот это и есть прямая вина того, что сейчас это все это, вот эта война идет, и что вот украинские неонацисты отвоевывают себе вот эту пытаясь отвоевывать себе вот эту целостность Украины, которую они хотят, мечтают вернуть эти Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон и даже Крым с Севастополем, что было в 90-е годы у них в составе. Вот. И при этом прямая вина, на мой взгляд, действительно это развал Советского Союза, 1991 год, и как правильно подметила в разговоре с этими из Радионот эта самая Елена Николаевна Костылевская, то это действительно верно. Верная получается позиция, с другой стороны, с одной стороны, что это с горбачевскими документами разобраться об упразднении госорганов СССР от осени 1991 года, и что вот это вот, что вот оно действительно позволило развалить Советский Союз, а потом впоследствии этого, пока Горбачев был жив до 30 августа 2022 года был жив Горбачев, значит, посадить его за решетку, за развал Советского Союза. Вот. А именно после смерти Горбачева решились перетащить в состав России этих четыре региона. Значит, мы с вами знаем, что этот Крым и Севастополь были в марте 2014 года уже перенесены в состав России. А эти четыре региона, значит, после смерти Горбачева, значит, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон перетащили в состав России после смерти Горбачева. И это получается, что Горбачев, может быть, был против переноса этих четырех регионов в состав России, может быть. И боялись что-то, вот, я не знаю, вот их перенести, вот типа этого. Может быть, и... А потом вот еще сильнее разразилась эта, вот эта всякая, вот эта кутерьма, вот еще вот эта война, еще вот это все, это вот, образно говоря, в общем, до чего мы все дойдем, вот, и доходим уже. И что вот все стало похоже тут на это вот всякое, на эту, в общем, как в кошмарном сне. Вот, и слышим, вот, и я вот даже не могу это слышать, и мне вот противно смотреть на лица этих самых, вот этой женщины в розовой одежде, кто она, я забыл. И вот на этого госсекретаря НАТО, вот этого, тоже противные звериные глаза, на мой взгляд. Это те люди, которые, в общем-то, делятся на категорию, которые ненавистнической форме к России, в общем, ненависть к России. И плюс то, что они хотят, в общем-то, защитить крепко-накрепко Украину, и, в общем, не знаю. И получается, что мы с вами, жители России, просто, на мой взгляд, являемся заложниками перед этими странами Запада, странами вот этого НАТО. И защита от заложничества, на мой взгляд, является, ну, национальное освободительное движение, все-таки, я считаю. Вот, из всего уважения к тем, кто на эту тему больше говорит, вот, на тему НОДА, НОД, национального освободительного движения. Вот, и поэтому мы и теперь, вот, я решил сотрудничать вот с этим, вот, с группой Радио Нот, и, собственно говоря, мне вот позволили делать свой радиоканал, действительно, вот, но я остаюсь все-таки опять-таки в этом же самом своем проекте, ну, которого по-прежнему такое название «Суперкопилка Вадим Жогот», вот, собственно говоря, и, но через нее эта тема, вот эта самая политика и общество, и вот, что мы с вами сейчас затронули, вот, значит, вот, сейчас затрагиваем. Это вот, вот ситуация вот с этим делом. Ну и что вот этот материал является образцом того, что я хотел вот ровно 2 года, вот, и более 2 лет, вот, это касаемо и тех, кто нас сейчас смотрит по ВКонтакте, Одноклассниках, вот смотрят на моем сайте, вот, собственно говоря. Ну, еще, значит, что можем подытожить из того, что мы сейчас с вами обсудили по поводу вот этого. Значит, в итоге получается такая картина. Значит, что в тупик мы с вами, значит, Россия попала в том, что вы говорите, что Зеленского, значит, сначала надо победить, а потом Зеленского посадить. Вот, значит, и что, вот, значит, но если не сажать Зеленского, или просто его там чего-то, я не знаю, не сделать с ним такого, это будет продолжаться, это вот, ну, образно говоря, это бойное вот это безобразие, вот это, скажем так, и никакой победы никогда, мне кажется, и не будет, вот тут, и не только какой-нибудь там, ну, допустим, мой там этот погибший на Великой Отечественной войне Иван Андреевич Моисеев. Встречусь и я, допустим, или мои там близкие встретятся, или кто-нибудь еще встретится с этими уже погибшими на той войне Великой Отечественной. Вот мне кажется, так вот. И вот чего бы нам, никому нам, россиянам, не хотелось. И поэтому вот хотелось вот, вот чтобы вот все-таки, все-таки как-то обошлось. И я молюсь, крещусь, чтобы и в Белгородской области, и в других областях, которые, хотя бы в тех областях, которые никогда не были в составе Украины, в общем, не расползалось бы это вот это, вот эти ракеты, эти украинские, вот эти неонацисты, не расползались они в глубинку России, вот скажем так. Вот, вот. Вот что вот можно сделать, вот, и что, вот, чтобы вот все-таки не расползалась это, хотя бы просто не расползалась она до остальных городов, где ни разу не гремели пушки, не гремели ракеты, ничего не падало, вот, вот что можно все-таки делать-то? О, я вижу лисы. Так, это... Алло.
Алло.
Да, да.
Да, да. Так, я вижу машину вашу.
Ага. Военную?
Да. Я не знаю, что это там за машина. Так, так вы убрали сейчас.
А, серая машина стоит?
Да. О, вот вижу я вас. Да. Так, секундочку. Так, так, ну, все равно нас, тебя, вас не увидят, поскольку запись идет, это, значит, да ничего, можно показать, я посмотрю хоть, записи не будет.
Я просто хотел показать, вот, ага. Что происходит на это.
Тогда я сцену переключу, так, ага, хорошо.
Я выйду, давайте. Пожалуй, пройдусь.
Ну, давайте. Так, вот вы, уважаемые пользователи, видите, что сейчас нам показывает Андрей Владимирович Сигарев. Так.
Репортаж в прямом эфире.
Да. Это для тех, кто нас смотрит сейчас в ВКонтакте и в Одноклассниках. Вы видите в Белгородскую область. Вот, пожалуйста.
Да, это одно из сел.
Ага.
До границы здесь примерно 60 километров. Вот мы выходим на центральную дорогу.
Да.
Что мы тут видим? Что мы тут можем увидеть? Вот в одну сторону. Так, это вот школа. Вот военная машина едет. Вот можете посмотреть. Вот она, вот она поворачивает. Видите? Видно?
Да, вижу.
И вот так вот здесь постоянно военных машин, здесь просто море, военных море. Ездят и трейлеры с танками, с БМП. Грады ездят, ураганы ездят. Все ездит. Очень много всего. Сейчас в Белгородской губернии, как вы знаете, создаются отряды теробороны. То бишь, переходим полностью на военные рельсы. Но это то, о чем говорилось уже давно, это нужно было делать. Но, как обычно, все тянут. Так же, как и решение о частичной мобилизации было принято слишком поздно, чем надо было. Так же и, очевидно, будет решение о полной мобилизации тоже будет принято с запозданием. Ну вот, такие дела.
Вот мы с вами, уважаемые пользователи, видим Белгородскую губернию, то есть Белгородскую область, которую нам сейчас показывает Андрей Владимирович Сигарев. Это для тех, кто смотрит меня в ВКонтакте. Ну, Егор Васильевич Кобзеву, я ему вышлю также это в сообщении ВКонтакте. Но он также в друзья вернулся ко мне ВКонтакте. Он это в ленте увидеть может также. Вот эту Белгородскую область.
Сейчас все так. Вот там по поводу Горбачева и вот этих вот регионов, Херсон там, я не связываю вот эти регионы с ним и признание с его смертью и так далее. Нет, это все не о том. И точно так же Зеленского не надо ставить в какую-то там великую позицию. Он никто и звать никак. Он будет или не он, это вообще не важно. Будет он. Если будет не он, найдут других. Вот опять военные автомобили едут, целая колонна. Видите?
Тут так сливается немножко так вот. Так, немножко сливается так. Так. О, что-то застыла картинка. Картинка застыла. Так. Так, это что такое? Так. Так, немножко. Так. Так, сорвалось. Так, сорвался. Связь, пока он там ходил по этому самому, сорвалась связь. Так, приостановим.
У меня.
Так, продолжайте. Так, все, запущено. Все слышно.
Здесь есть какие-то зоны, где почему-то нет связи. Вот я дошел, и просто связь теряется. Хотя буквально 10 метров проходишь, и связь отличная. Но проходишь эти 10 метров, и связи нет.
Понятно. Ну, в общем-то, значит, собственно говоря, сейчас уже на подходе, вообще-то, уже и ровный час, вообще-то. Может быть, там тоже, в Белгородской области тоже не очень-то, наверное, хорошая связь, тем более вечер. Я-то думал, что у меня думал, вот. Но, во всяком случае, не больно бы я нашим пользователям советовал тоже вот это вот использовать вот эти, как бы сказать вам, этот, как его, мобильные устройства, образно говоря. Лучше компьютер, ноутбук лучше, чем тоже вот это. Вот, чем тут вот, да, и можно было показать записанное, как бы сфотографированное можно было показать, собственно говоря, вот эти места Белгородской области, вот, ну, что показали, то и показали, собственно говоря. Ну что, ну считайте, что тема состоялась. И что у нас,
значит... Если надо, я могу записать видеорепортаж из Белгородской губернии специально.
Да, можно.
Там, конечно, что там? Так, то, что попалось вдруг на кадр, и стабилизации нет, когда идешь, она барном-барном-барном все это болтается.
Понятно. Ну, во всяком случае...
Но зато, единственное, только это вот картинка, зато вот реально съемка момента вот того, что прям вот сейчас происходит. Вот военная поехала, машина. Вот mm-hmm. еще колонна военных машин поехала. Ну, вот mm-hmm. так вот.
Да.
Так и живем.
Да, короче говоря, живем, да. И, собственно говоря, что можно сказать, значит, подытожим. Значит, так, господи, боже мой. Так, ага, вот. И, собственно говоря, ну, в общем, такая тема, которую мы обсудили с Андреем Владимировичем Сигаревым, тоже вот тема. И я сделаю вывод, что действительно, ну, мы увидели неразрушенные вот эти места Белгородской области. Собственно говоря, те, кто нас сейчас просмотрел ВКонтакте, в Одноклассниках, тоже вот просматривает его, вот запись будет просматривать, собственно говоря. Итак, я, Вадим Антонович Жогот, приглашаю любого из любых пользователей, кто бы вот по образцу, который мы сейчас с Андреем Владимировичем Сигаревым уже 14 раз за все время, сколько мы с ним общаемся, таким-то образом, вот я и на своем проекте обсуждений или общения, вот, неважно, как он там называется, тоже. И действительно, эта тема, которая вот сейчас остро и тут, собственно говоря, стоит перед народом, перед обществом, вот, и она должна продолжаться там в самое ближайшее время, и дальше продолжаться. И таким-то образом, ну, собственно говоря, ну, в заключение, что бы вы, Андрей Владимирович, пожелали нашим пользователям, значит, и по поводу того, что вот, что мы, может быть, победим, не победим, ну и скоро грядут новогодние праздники, таким-то образом мы неоднократно, может быть, еще встретимся, вот, и побеседуем там по другим темам тоже, вот, и, собственно говоря, просто эта тема...
Вот, кстати, сейчас летит вертолет, вон он!
А, слышу, да, слышно. Вот, за что таким-то образом приносим извинения, собственно говоря, такой шум, вот, и шум вертолета. Собственно говоря. Ну, осторожно, а то опять, наверное, сорвется связь-то. Там осторожно так. Ну, в общем-то, увидели мы вот это самое место. Собственно говоря. Это Белгородская область. Белгородская губерния. Ну, во всяком случае. И вообще-то я скоро, вообще-то, тоже на своем проекте буду отдельные материалы, вообще-то, строить. Я наверняка скоро тоже Белгородскую область буду смотреть через карту Гугла. Есть такая возможность просмотра с помощью вот этого самого, как назвать-то, вот на карте Гугла. А, просмотр улиц, вот как называется эта штукенция. Ей можно просматривать скоро будет и не только Белгородскую область, но и Псковскую область. Я могу показать еще тоже свою родину. Город Ногинск Московской области. Вот. И еще что-то. Я сейчас покажу тем, кто таким-то образом смотрит меня на видео. Я сейчас открою. Ну, давай, загружай. Значит, такое место, где я проживал. В этом, значит, сейчас он откроется, и я дам показать нашим пользователям, где я проживал до 1997 года. Вот, сейчас покажу. Вот этот самый дом. Вот он, этот самый дом, где я проживал до 1997 года. Город Ногинск Московской области. Вот. Вот этот самый дом в городе Ногинске. Вот. В общем, детский садик здесь вот расположен. Собственно говоря, вот этот самый дом. И, но здесь он, конечно, не доходит техническим образом до 4-го подъезда. Вот, это 2-й подъезд этого дома. Вот. 1-й, 2-й, там 3-й. И там 4-й подъезд, вот, видите, вот лапку, вот шевелячую, вот эту, вот я показываю. Там я входил в квартиру на 5-й этаж вот этого дома. Вот, в городе Ногинске. Вот. Вот этот самый дом. Окна теперь неузнаваемые стали, также пластиковые. Но я уезжал с этого дома, когда еще не было пластиковых окон там тоже, вот. Вот, собственно говоря. Вот. И вот этот самый. И вот и на засыпку скажу, что я буду тоже показывать и рассказывать и об этом городе, и о городе Санкт-Петербурге, о том месте, где я проживал. Вот еще такое-то время, собственно говоря. Вот, и вот сейчас мы с зрителями мы сейчас видим. Вот, это я показываю зрителям. Ну, в записи вы тоже, Андрей Владимирович, тоже увидите. Вот, в конце, можете потом увидите. Вот, собственно говоря, вот это самый мой дом. Это я вот показал образец. Вот, собственно говоря. Ну что же, ну, значит, возвращаясь к тому, что мы сейчас с вами обсудили, собственно говоря. И я желаю, чтобы вот таким-то образом, чтобы мы таким-то образом с вами выжили. И чтобы вот, а чтобы выжить, я предлагаю нашим пользователям, как с Андреем Сигаревым, общаться. Для этого я выставляю также вот это самые координаты. Вот эти координаты. Вот, значит, вот эти самые координаты. Вот, вот. Наверняка вы, Андрей, вы тоже видите. Эти координаты, которые я выставляю вот нашим пользователям в записи в конце каждого материала. Вот. Вот. Ну, ссылку я могу, на сайт могу выслать тоже в чате. Вот, можете посмотреть также. И вы, Андрей Владимирович, тоже. Вот. И, собственно говоря. Итак, еще какие-то пожелания, если есть, пожалуйста, можете сейчас высказаться нашим слушателям, нашим пользователям. Вот, собственно говоря, вот, пожалуйста, если что-то есть сказать.
Пожелание есть верить в наши силы, поддерживать армию. Чем можно помогать фронту? Есть, допустим, такие организации, как «Добрые руки ангела». Они в тылу делают маскировочные сети, они мастерят носилки для раненых. Это очень нужные и полезные вещи, которых почему-то в российской армии не оказалось с началом войны, по крайней мере, в должных количествах, а такого качества не было вообще, в принципе, вообще. Вот. Мы победим. Нет. Сомнений в этом нет.
Да. Да, победа будет за нами. Одним словом, да?
Победа будет за нами.
Да. Ну что же, я благодарю, ну, в общем, по этой теме, ну, учитывая то, что вот сейчас на радио Нот с фресками от Владимира Жогота сейчас идет эта может идти трансляция в записи в дальнейшем. Вот. Я был тогда, раз мы затронули такую тему, и больше а то вот журналисты радио Нот они не перенесут других наших с вами тем. Вот, там, суперкопилка или еще что-то там, вот поэтому, но и, в общем, исчерпывающие сообщения, исчерпывающие события, которых мы сейчас с вами обсудили, вот, таким-то образом. Я благодарю вас, Андрей Владимирович, за вот этот тоже блестящий диалог и за картинки, вот, вот, собственно говоря, несмотря на небольшой срыв, который случился, но мне помогло вот это торможение, вот, записи, пока мы восстанавливали с вами связь, вот. Вот как вредно иногда делать прямые эфиры, вот, собственно говоря. Но, во всяком случае, прекрасно у нас получился диалог. Итак, с вами были Вадим Антонович Жогот и Андрей Владимирович Сигарев. которые таким-то образом поделились мнениями о вот происходящих событиях на Донбассе, грубо говоря, вот о национальном освободительном движении, что она защита России от нападения от врагов тоже, и что вот это мы примем к сведению, все эти вот эти диалоги. Итак, спасибо вам, Андрей Владимирович, вот, для радио Нот с фресками от Вадима Жогота и для проекта «Суперкопилка» Вадим Жогот. Спасибо всем за внимание.